Понедельник, 28 августа, у микрофона Никита Василенко. И сегодня на живом гвозде со своим особым мнением научный руководитель Левада-центра Лев Гудков. Лев Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, 28 августа, лето стремится к своему логическому завершению. И, как известно, лето – это маленькая жизнь. И хочется подвести некоторые итоги. Но, как мне кажется, главным ньюсмейкером, главным создателем каких-либо событий у нас стал Евгений Пригожин. Так ли это, Лев Дмитриевич?
Ну, не только. Конечно, вот все события вокруг Пригожина, они находятся в зоне повышенного внимания, но, в принципе, это война. И события военные, которые там транслируются по телевидению, они, конечно, скорее привлекают внимание, чем что-нибудь другое. Главное – это то, что война идет, и, соответственно, она задает некоторый такой фон, задник всего происходящего. Это позиционная война, ожидание контрнаступления, пока оно не принесло каких-то главных таких изменений в ситуации. Ну и, конечно, взрыв Крымского моста, там удары по инфраструктуре, гибель мирных людей, срыв зерновой сделки и разрушение вот этих портов, которые, откуда шел экспорт зерна. Ну и, конечно, это все, что вокруг Пригожина. Вот. Особенно это раздуто в московской тусовке, которая сделала это ключевым событием, сильно, по-моему, преувеличив значение этого. Ну, или, по крайней мере, я бы не так это понимал, как...
А вот можете прямо уточнить, как различается восприятие регионов и столиц, я бы сказал, Москвы и Петербурга?
Ну, в столицах вообще, поскольку уровень информированности, образования в столице гораздо выше, то и здесь оживленнее и активнее идет обсуждение это. Столица, периферия, особенно там малые города, сельская местность, они погружены в свои события, и для них все, что происходит в Москве, там, в Петербурге, на федеральном уровне, это все-таки почти как на Луне, некоторый такой виртуальный мир, не касающийся их прямые. Если говорить вообще о совокупности событий, то для трети, чуть больше даже, от 35 до 40% вообще нет значимых событий. Это вот как раз провинция. Зато в Москве, там, скажем, в меньшей степени Петербурге, ну, чуть меньше, 58% это вот активно следят, обсуждают и переживают все, что происходит.
Именно... А насколько это аномалия, именно то, что люди не выделяют какие-то значимые события?
Ну, это говорит о слабости общественной структуры, вообще говоря, о слабости консолидированности, или рыхлости страны, рыхлости общества. Конечно, в Москве есть иллюзия, что вот если мы говорим об этом, то все начинают обсуждать это, подхватывать и прочее. На самом деле, ну, это такая, я бы сказал, желеобразная среда, где-то действительно колышется, но волны доходят до провинции очень
такие. Но слабые. Это наблюдалось и ранее, это было, например, до войны, это было на протяжении, например, всего путинского правления, или это как-то в какой-то момент появилась такая вот ситуация, ну, скажем так,
социологическая? В первой половине 90-х годов, конечно, телевидение играло гораздо более активную роль, были представлены разные точки зрения, разные интересы, и, ну, и включенность в происходящее была гораздо сильнее. С приходом Путина и установлением вот контроля за чисткой информационного пространства, ну, огромная часть населения потеряла интерес к этому. Оно следит за этим, но, в принципе, поскольку не повлиять на это не может, и то, что происходит на телевидении, вот политики, никак не касается их интересов, то да, люди смотрят это, но это скорее речь идет о символических таких вещах, о их коллективном самопонимании, идентичности, как говорится, но не затрагивает всерьез. До войны, вообще говоря, почти половина не могло назвать вот какие-то события там, месяца или последних недель. Прочее. То есть это означает, что общий горизонт, он очень ослаблен, разорван или, можно сказать, исчез. Нужно какие-то очень сильные встряски, чтобы это привлекло, действительно создало такое поле внимания.
Вот. Извините, я сразу уточню, пока мы далеко не ушли. А может ли это коррелировать с достатком респондента? В том плане, что люди буквально заняты выживанием, они заняты постоянным зарабатыванием денег для того, чтобы просто существовать. Им просто не до тех событий, которые происходят там, не знаю, у власти имущих или просто на какой-то международной периферии, назовем это так.
Ну, есть прямая корреляция с тем, с доходами населения. Чем выше доходы, тем сильнее ангажированность, тем сильнее включенность в события. И, вообще говоря, в последнее время это выше поддержка власти. То есть, ну, поскольку наши доходы, они распределяются в зависимости от близости к власти, вот, наш так называемый средний класс – это чиновничество, соответственно, наиболее доходные группы – это как раз и есть чиновники, приближенные к администрации разного уровня, то там и сильнее внимание к происходящему, и, соответственно, выше уровень ангажированности, озабоченности и прочее. Вот. Это не всегда так было. Еще несколько лет назад Москва была самый антипутинский, такой протестный город. Сегодня, может быть, отчасти из-за оттока релокантов, как сейчас говорят, уехавших, снизился и уровень протестов, и недовольства, и, соответственно, ну, проступили то, что Москва – это бюрократический город, столица империи, великой державы. Вот. Здесь сильно поменялись настроения. Но еще раз говорю, что внимание, конечно, особенно вот отслеживание всех событий, конечно, выше среди высокодоходных групп. В этом смысле, ну, можно сказать, что и вот бедная, депрессивная провинция, она менее включена или ей не так интересно все происходящее. Но очень важен канал информации. Все-таки в Москве густота информационная, она намного выше, чем в провинции. В Москве там каждый москвич, волен, хочет он или не хочет, но он находится в поле там, десятка, 15 примерно источников информации, включая там неформальные каналы и прочее, пересказы, YouTube, телеграм-каналы и так далее. А в провинции это доминирует телевидение, федеральное телевидение, местное там, радио или местный канал телевидения, если он есть, местная какая-то там районные газеты и так далее. Поэтому сам спектр информации и, соответственно, картина реальности, она резко упрощена, зона информации сужена. Поэтому ну, там сильнее эффект пропаганды, зависимость от канала и прочее. Вот, поэтому ну, действительно люди заняты выживанием, своими проблемами повседневного существования. И то, что показывает телевизор, это успокаивает их, поскольку это льстит.
Соответственно, телевизор пока побеждает холодильник.
Ну, мне не нравится, честно сказать, это совершенно разные плоскости существования.
Ну, знаете, устоявшееся выражение, как вы знаете.
Выражение, это да, но не разделяю эту метафору. Вот. Если говорить еще о том, что происходило, помимо войны, это, конечно, инфляция, рост цен и ощущение обеднения населения, что очень беспокоит людей. Вот это очень странная ситуация, потому что номинально у людей увеличились доходы. Заработки увеличились, идут социальные выплаты, там, военная промышленность или связанные с этим работает гораздо более интенсивно. Рынок труда так устроен, что нехватка рабочих, особенно квалифицированных, ведет к повышению оплаты труда. Короче говоря, номинально увеличились доходы. Примерно там, по нашим данным, где-то среднедушевые доходы на 20%.
Ну, такого никогда не было.
Ну, в абсолютных это пятерку прибавили. Примерно с 22 тысяч до 27. Так что 20% это звучит сильно, а 5 тысяч...
В абсолютных, да, в абсолютных, конечно, да, отрезвляет.
Да, это отрезвляет. Но тем не менее, это средний все-таки по стране. Вот. Но инфляция сжирает все это. Исчезают необходимые продукты, товары, лекарства. Они становятся недоступными. Резко растет, действительно. По некоторым данным, там инфляция, ну, на... Росстат – это довольно лукавая организация, поэтому она по-своему считает. А более важно в социологическом смысле – это субъективное самоощущение, как люди это ощущают. И для них, ну, уровень инфляции составляет там, на разные группы товаров или услуг где-то там, 30% или даже больше.
То есть это... А Москва и регионы одинаково это ощущают?
В Москве, пожалуй, поострее это, потому что в Москве и доходы выше, и удар здесь вот от санкций, от экономики, от сокращения социальных каких-то расходов здесь ощущается сильнее. Контраст между доходами, которыми до этого были, и вот нынешним ситуацией, но все-таки, если, ну, просто надо посмотреть, как распределяются валютные, скажем, сбережения. Они есть там примерно у 9%, 8-9%. И это, конечно, мегаполисы, это среда среднего класса, чуть выше, верхние страты средние. Если рубль стоит, то есть доллар стоит 100, там 95 или 100 рублей, то это, конечно, означает резкое подорожание всего. Это в первую очередь ощущают именно наиболее обеспеченные группы, пользующиеся гораздо более широким спектром услуг и товаров. А провинция, ну, бедная, она, в общем, вынуждена ориентироваться на собственное потребление, на отечественные товары и терпеть. Вот. Жить трудно, но можно терпеть. Это вот формула, которая 30 лет я слышу от наших респондентов.
Даже так. Ну, к сожалению, эта формула кажется какой-то вечной. Но, Лев Дмитриевич, давайте вернемся к Евгению Пригожину, потому что да. Меня, например, очень сильно удивило некоторое количество высказываний, которые я прочел в запрещенной ныне в России соцсети и Фейсбуке. Многие, практически все в унисон говорили, что да, Пригожин военный преступник, людоед, но при этом искренне соболезновали, искренне... Ну, не сказать, что держали траур, но говорили, что мы действительно потеряли яркого политика. А вот насколько это соответствует социологическим опросам? Действительно, Пригожине видели какого-то яркого политика, лидера, за которым можно пойти?
Ну, отношение к нему очень заметно менялось. Он начал превращаться в такую публичную фигуру, где-то с апреля месяца. Вот впервые тогда мы заметили рост его. К маю он вышел там на пятую строчку, четвертую-пятую позицию в списке наиболее заметных политиков, но с очень невысоким уровнем там. Рейтинг у него был...
То есть, если вы помните, а кто выше был только?
Выше был сам Путин и тройка его исполнителей. Ну да, остальные там все ниже были, включая там Зюганова, Володина и прочее. Это вообще очень характерно. Означает, что политическое поле у нас... отсутствует, оно выжженное. То есть есть правитель, есть его слуги или исполнители ближайшие, Мишустин, Шойгу, Лавров, и все. А дальше провал. Даже лидеры партии, так номинальных этих партий, они собирают там, ну, в лучшем случае 8-9%, 7-8% это... Вот Зюганов и там Жириновский собирал. А Миронов никогда не поднимался выше там 3-4% и остальные. Политическое поле отсутствует. Поэтому на этом вот безлюдье, я бы сказал, отсутствие политических фигур, конечно, появление такой фигуры, оно... привлекло довольно сильный интерес и прочее. Но отношение к нему было очень неоднозначным. В мае, июне особенно, когда он позволял себе резкую критику Министерства обороны, там, самой войны и Путина, довольно резко, то, что не, на что не решался никто другой, его... слушали и одобряли довольно много. Вот те, кто знали, кто это такой, 58% одобряли. При этом он оставался, конечно, бандитом, уголовником, но под путинским, как бы под путинским покровительством. Вот. И это такой создавало двойную подсветку его. Вообще говоря, бандит, это жестокость такая, демонстративный садизм. Людям не нравилось, не нравится, и люди это вызывает отторжение, опасения и прочее. Но то, что он говорил, очень нравилось. Обличение коррупции там и прочее, прочее. И первый день его выступления, ну, вызвал действительно сильное одобрение, интерес, оживление, что-то происходит.
Вот, у вас, насколько я помню, было отдельное исследование отношений к Пригожинскому мятежу. И вот что вы тогда там зафиксировали?
Ну, просто у нас опрос проходил именно в этот момент.
Вот, 24-25 числа.
Поэтому мы могли по дням просто смотреть, как меняются отношения. Но после выступления Путина его популярность резко упала. И по последним данным, ну вот если смотреть, то одобряли уже после мятежа, после его там отъезда и вытеснения Вагнера в Белоруссию или прочих, 35% одобряют, 40% нет. 26% ничего не знают, либо ничего не могут сказать об этом. Вот. Чем он нравится? Говорит правду, критикует, обличает несправедливость, взял Артемовск, победитель, энергичный, бесстрашный, настоящий мужик, лидер, хороший руководитель, заботится о солдатах, патриот России, любит Россию, болеет за... В общем, короче, ну вот образ такого мужика-патриота. Чем мне нравится? Бандит, уголовник, садист, фашист, военный преступник. Набирает ЗК, и в этом смысле это расходный материал. С одной стороны. С другой стороны, вот это пропутинское тоже недовольство. Устроил, не подчиняется Министерству обороны, устроил мятеж. И главное, пошел против Путина. вот нож в спину. Вот. Угу. Это непонятно, кто такой, из грязи в князи. Это я зачитываю ответы, которые давали сами респонденты. Это цитаты просто из интервью. Угу. Темная фигура, амбиции, агрессивный, тупой, отталкивающая внешность, друг Путина. Вот. Готовы голосовать за него? Это еще до смерти было.
Еще до смерти.
Да, 11%. Против никогда бы не проголосовали, 73%.
А 11% – это большое число людей? То есть, если сравнить с другими политическими деятелями?
Ну, это примерно на уровне там Зюганова. Зюганова – это гораздо выше, чем любой лидер другой партии. С моей точки зрения, политического значения он не мог иметь. Он не мог создать партию, вот, политическую организацию. В принципе, сам конфликт вот такого пригожинского типа, он запрограммирован. Если Путин создает в неправовом пространстве такую силовую структуру, не подчиняющуюся закону, действующую вне закона, потому что по нашему законодательству наемничество запрещено, как и частные военные компании, для особых операций, опять-таки не подлежащие ни контролю, ни прочее, то вы программируете, просто закладываете конфликт с официальными институтами, с Министерством обороны, там, со всеми другими.
Ну, по сути, так и произошло. Государство поделилось частью своего монополии на насилие.
Именно, совершенно точно, да. А это значит, что само правовое пространство, оно распалось. И можно было ожидать, что Пригожин будет действовать так, как действует любой мафиози или бандит. То есть демонстративно, шантажом, устраивая такие мафиозные разборки. Что и было. Но когда это стало... понятно, что этот мятеж был направлен не против Путина, а против... Это была такая шантажная акция против... Министерства обороны, Шойгу, там, Герасимова и так далее.
Чтобы показать их неэффективность, скажем так.
Да, но это сильно, конечно, дискредитировало всю систему, весь режим, обнаружило внутренние механизмы, и это нельзя было простить Пригожину. Я был убежден, что его уберут рано или поздно. И через 2 месяца катастрофа это или там он действительно уничтожен, совершенно сейчас не важно, потому что в общественном мнении, я почти уверен, данных еще у нас нету, все-таки очень мало прошло времени.
Пусть это будет пока гипотезой.
Да, но это общественное мнение, особенно, по крайней мере, более ангажированной части, оно убеждено, что Путин ликвидировал просто вот эту фигуру как по правилам вот этих мафиозных разборок. Так что тут более-менее понятная ситуация.
А вот, внимание, вопрос. А вот если действительно Путин ликвидировал, пока понятно, мы не можем замерить, но все равно вот была история еще с Гиркиным Стрелковым, активным рассерженным патриотом, которого убрали, и Пригожина на какое-то время после мятежа заткнули. А не стало ли вот эти вот все кейсы, эти все случаи неким таким толчком к росту протестных настроений? Может быть, за счет тех как раз рассерженных патриотов?
Ну, вообще говоря, вот этих патриотов, ястребов, сторонников войны, там, их немного. Они заметны, они шумные, они агрессивны. Пока их поддерживала федеральная власть, собственно, вот, в Донбассе и прочее, они не так были заметны. Они были подняты и прочее. Но когда они стали не нужны, их отодвинули, пришел новый как бы набор чиновников на вот этих занятых территориях, то их критика стала не просто ненужный, а с точки зрения режима вредный, крикливый и прочее. И истеричный, я бы сказал. Особого влияния она не имела. Не имела, потому что призывы там тотальной мобилизации, войны до победы, там, усилить все военные действия, бросить бомбу там, и прочее, прочее, они народ пугают. Вообще говоря, это как раз противоречие с массовым настроением. Если говорить о доминирующих таких настроениях, то здесь почти ничего не меняется. 75% одобряют войну, вот это вот номинально. Но 52%, вот по последним замерам, хотели бы немедленного прекращения военных действий и начала мирных переговоров.
А можем ли мы говорить, что просто идет искажение из-за того, что люди испытывают страх, они боятся отвечать искренне, потому что понимают, что неодобрение действий – это моментальная статья по дискредитации вооруженных сил или что-то подобное?
Нет, это не так. Это не так, и ну, это... Ой, это длинный разговор, я бы не хотел влезать во всю ахинею, которую несут те, которые отрицают значимость этого. Дело не в том, что люди боятся. Они боятся другого, не то, что их накажут, а в том, что они окажутся утрачены вот свое ощущение подданных великой державы. Как ни странно, во время войны наступило некоторое успокоение. Люди как бы стали более уверенно смотреть в будущее, несмотря на предыдущий страх большой войны, неопределенности и прочее. Война, как всякое это самое, она спровоцировала действительно, хотя гораздо более слабый, чем в 2014 году, но подъем такой коллективной имперской спеси, гордости, чувства насилия, силы по отношению ко всем другим. И это придает некоторое, я бы сказал, ну, такое опьяняющее чувство, слабое возбуждение такое. Но страха здесь нету. Здесь, наоборот, чувство принадлежности к великой державе.
Ну, то есть можем мы говорить, что наше общество стало, в принципе, более монолитно в своем взгляде, не знаю, на общественное и политическое действие, которое сейчас происходит. Я даже не про войну, а про то, что они стали более солидарны с государством.
Ну, да. Именно так, да. Вот 70 с лишним процентов действительно это страх потери вот своего ощущения близости к этому государству, к великому государству, то, чем следует гордиться. Уберите это, и у людей ничего не останется, кроме комплекса неполноценности. Вот подспудно теневая сторона этой гордости – это то, что мы отсталые, бедные, презираемые всем миром и прочее, прочее. Оборотная сторона этого – это ненависть к Западу, чувство ущемленности, то, что ну, давно называется там ресентиментом, смесь зависти и мстительного такого чувства. Это крайне важная вещь. Вот это вот критики наших данных, они не хотят принимать во внимание.
А вот вы упомянули чувство ресентимента. Лев Дмитриевич, извините, что прерываю. Вот вы упомянули чувство ресентимента. А как оно менялось? Потому что казалось, что, например, в первые годы Путина у нас выстроилось полное взаимопонимание с Западом, и мы все воспринимали Запад как наш большой друг. И реально шли разговоры о евроинтеграции, о вступлении в НАТО, и, не знаю, ну, при Медведеве последние разговоры шли о безвизовом режиме, как минимум. Что же произошло?
Нет, ресентимент – это очень устойчивая вещь. Это, я бы сказал, что это один из структурных таких моментов российской культуры. вообще говоря, оно характерно для всех культур, для всех обществ, догоняющих модернизации. Запад идеализируется, наделяется всякими достоинствами, благами. Возникает такой идеализированный утопический образ и одновременно понимание, что мы никогда не будем такими, как на Западе. Очень характерное выражение здесь, которое ввел французский социолог Алексис Берилович, утопия нормальности. Вот в 90-х годах поддержка правительства демократов, она держалась на том, что мы будем жить как в нормальных странах. Вот эта вот идея нормальности, она чрезвычайно важна. А когда стало ясно, что мы не будем, что отказ от коммунизма не влечет за собой вот этого процветания, благополучия и прочее, то возникло сильное обратное движение, и его эксплуатировал Путин.
А можно я еще раз проговорю? Я правильно понимаю, что в основе нашего нынешнего ресентимента не сам распад Советского Союза, не поражение в холодной войне, а то, что вот в 90-е не удалось провести демократические реформы, в первую очередь экономические?
Совершенно верно, да. Именно так. Вот это ощущение неудачи, обманутых иллюзий, надежд и дефицит самоуважения, причем и на таком, и на частном уровне, и на коллективном уровне, то есть на уровне общества в целом, чрезвычайно болезненный был. И Путин, который пришел и сказал, что я знаю, как надо, Запад, начиная там, Запад во всем виноват, он хочет поработить нас, ослабить и прочее, прочее. Вот эта антизападная риторика, которая началась где-то примерно с 3-4 года, 2004 года, после первого Майдана, вот, и вступление балтийских стран в ЕС, в НАТО и прочее, она породила, с одной стороны, страх власти перед изменениями, перед реформами, продолжением реформ, и вызвала вот этот консервативный тренд, установку. И, с одной стороны, вся вот эта риторика стабильности и прочее, с одной стороны, а с другой стороны, сильнейшую волну ресентимента, действительно. Запад нам угрожает, Запад не уважает, мы особая цивилизация, мы духовные, там, мы сохраняем христианскую культуру, чего и прочее, прочее, все эти разговоры. И после 2008 года, после войны с Грузией, и особенно после 2014 года, после санкций, антизападный ресентимент и риторика антизападная, она стала вот такой главной составляющей всей государственной идеологии. Противовес этому был, вот это некоторый такой миф утопии могучей тысячелетней России без, как бы, со всей духовностью и сопротивлением агрессии Запада и прочего. Так что это очень важная вещь. Она, ей не надо учиться. Она в подкорке сидит, потому что она входит в всю систему советского и постсоветского воспитания. В этом смысле Мединский или там Чебурьян не придумывает нового. Они лишь поднимают все пласты, те значения, которые и так присутствовали в школьном образовании, в пропаганде и прочее. Вот. И этот ресентимент очень важен, поэтому ощущение война, она производит двойственное такое. С одной стороны, действительно, у половины это гордость за Россию. Вот когда мы спрашиваем, какие чувства там у нас вызывают у вас военные действия в Украине, это у половины это гордость России, у третьей это ужас, страх, депрессия, там, отчаяние, гнев и так далее. Вот, негативные
чувства. Но все равно мы не можем говорить, что сейчас Россия находится в неком расколотом состоянии, что существует две России. Причем это самые разные могут быть России. Это столица и регионы, уехавшие, оставшаяся Россия, Россия военная, провоенная, антивоенная. То есть все-таки Россия в какой-то степени остается монолитной, и монолитной как никогда. Вокруг государства чувствует эту принадлежность к державе, сверхдержаве.
Нет, о монолите тут речи нету.
Нет.
Монолит, как ни старается государство установить тотальный контроль над всеми сферами социальной жизни, это не очень получается. Оно не получалось, вообще-то говоря, даже в самые такие темные времена сталинизма. Всегда сохранились какие-то области, неподконтрольные государства. Но как интенция, действительно, государство, нынешний режим пытается распространить вот это давление, цензуру, репрессии на области, которые раньше, в 90-е годы, не входили в зоны компетенции. Это факт. Но поэтому, ну, я бы сказал, что это некоторое поле такое, с разными фокусами интенсивности. Собственно, вот таких оголтелых патриотов, типа Гиркина там или Пригожина, их действительно немного. Они могут привлечь внимание критикой там, коррупции, некомпетентности власти, но поддержки особой у них нет. Или вот по последним данным я говорю, что доверяют, доверяли до гибели 1%. То есть пузырь вот этой самой поддержки его резко снизился. Вот, но точно так же примерно 10% это решительно настроенные антипутиновские. Испытывает чувство стыда, отчаяния, вины, ответственности за вот, гибель.
То есть мы ставим знак равно между антипутинские настроения и антивоенные?
В значительной степени да. Ну, потому что антипутинские настроения есть там и среди коммунистов, но это все-таки незначительные. Там, незначительные доли коммунистов, и они скорее антилиберальные, они консервативные, они ближе вот такой консервативной реакционной критике Путина за непоследовательность, за коррупцию там и прочее. Вот. Общество, конечно, не едино. Ну, страна точнее. Общество, в общем, здесь трудно говорить, потому что правильнее было бы говорить о нескольких обществах внутри страны, стягивающиеся такие флуктуации, я бы сказал.
А какие бы вы выделили?
Ну, вот эти вот 10%, 10-12% это либеральная настроенные, мечтающие о прекрасной России будущего. Примерно где-то 50% это болото, такое разделяющее путиновскую риторику и антизападное, но не готовы платить за это, за всю его политику. И, в общем, настроены, оставьте нас в покое, дайте нам жить. Вот, нравится, что вы говорите там, о том, что мы русские, какой восторг.
Но моя хата с краю.
Ну да, но на войну мне бы не хотелось идти. И от мобилизации я постараюсь уклониться. И есть небольшая, есть четверть населения, которая вообще вне всего. Это глухая провинция, в основном более старшего возраста, чаще это женщины, которые вообще вне происходящего, не понимают, что не знают и не понимают, что происходит, не следят за этим. И для них это вот все, чем мы живем, что переживаем, это вообще темный лес. Это неинтересные и прочее. И где-то там, опять-таки, какая-то доля 8-10%. Ну, это, понимаете, здесь нельзя точно сказать, потому что это пульсирующие такие множества. Они в некоторых случаях могут расти, потом сужаться. Это вот крайне консервативные реакционные такие патриоты. Если говорить по отношению к войне, конечно, да. Вот. У них особых перспектив тоже нету. Это маргинализированная, очень агрессивная такая среда. Она будет расти по мере возвращения отвоевавших с вот этим самым военным синдромом. Стрессовым, с внутренней агрессией. В этом смысле посттравматический синдром, он будет проявляться в росте насилия, преступности и прочее. Но одновременно это как вот в образе Пригожина, это патриоты, ну, ночные волки, там, хирург, вот вся эта эстетика таких агрессивных патриотов.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня научный руководитель Левада-центра Лев Гудков. Поддержите эту трансляцию лайком, поделитесь ей с друзьями или зайдите в наш магазин shop.diletant.media, где сегодня есть специальный лот, это книга Павла Палаченко «Профессия и время», его автобиография, его работе с Михаилом Горбачевым, и он как свидетель рассказывает нам самые-самые разные сюжеты, это настоящий документ эпохи, очень рекомендую. Но мы продолжаем разбирать взаимодействие власти и наших сограждан. И вот одно из мест, где это происходит, это избирательная урна, избирательный участок, когда наступают выборы. И вот у нас грядет единый день голосования совсем скоро, а в следующем году и будут еще и выборы президента, и уже вовсю гадают некоторые медиа о том, кто же будет составлять кампанию Путина в этой избирательной гонке, если это можно так назвать. Но, в принципе, вот, Лев Дмитриевич, тут два вопроса будет. Какое отношение у россиян к институту выборов, доверяют ли они ему? И лично ваше отношение, считаете ли вы себя избирателем в нынешнем контексте?
Ну, про себя можно сказать точно нет, потому что выборы, выборы без выбора – это фикция, манипуляции, там, фальсификации и прочее. Никаких шансов на честные, прозрачные выборы в нынешней ситуации их не осталось. Мы находимся в таком квазитоталитарном в государственном устройстве, где судебная система подчинена, политика уничтожена, но остался декор такой, вот имитация выбора, имитация поддержки, то, что называется там аккламацией власти и прочее. Эти ритуалы для власти почему-то важны. Я не уверен, что они сохранятся.
У вас есть какие-то предположения, почему?
Я не уверен, в 2024 году сохранится или нет. Если обстановка на фронте ухудшится, то вполне возможно, скажем, введение военного положения и отмена военного положения, скажем, на нескольких территориях. А это значит, что сами выборы проводить нельзя будет. Вот. Но есть жесткие фильтры избирательной комиссии, которая отсеивает всех нежелательных кандидатов, резко ограничивает доступ к средствам массовой информации, соответственно, представление программ разных партий. Поэтому ну, и сами программы, и сами партии исчезли. Это все-таки мы имеем дело не с партиями, а с некоторой такой гиперструктуры, которая имеет некоторые фракции, направленные на определенные сегменты избирателей. Она мобилизует, используя риторику вот направленную именно на определенный сегмент. Ну, поэтому структура сложилась и почти не меняется. Многолетний вот анализ выборов, он показывает, что за полгода до выборов люди считают, что выборы будут грязные, нечестные, там, результат предрешенный и прочее. Но чем ближе к этому, чем к дню голосования, тем под воздействием вот давления и администрации, и пропаганды люди считают, что, ну, пускай они, это фальсификация, это никому не нужно, но идти на выборы надо. От этого ничего не меняется, но, по крайней мере, неприятностей не будет. И если посмотреть здесь на какой расклад, то он практически не меняется. Вот на протяжении последнего года 39% готовы голосовать за «Единую Россию». Там 8-10% за КПРФ, 7-9% за ЛДПР. Ну, новые люди там от 2-3%. «Справедливая Россия», «За правду» там где-то около 4%. Вот это люди не знают ни программ, ни конкретно вот депутатов, которые будут. В этом смысле это скорее бюрократическое действие. Что-то вроде таких конкурсов красоты региональной бюрократии. Или селекция местных кандидатов с точки зрения администрации президента. Вот, отбор. Но люди не связывают с этим ни решение своих проблем, ни каких-то надежд. Это такое ритуальное поведение, пассивная покорность. Власти нужно это, но я пойду и проголосую. На местах, особенно там в деревнях, это становится давлением на избирателя, шантажом избирателя. Если вы не проголосуете так, как надо, ну, значит, закроют там фельдшерский пункт, школу и отремонтируют там дорогу и так далее. Это вот сильные аргументы на местах, поэтому надо различать манипуляции с избирателем и, собственно, фальсификации в подсчете голосов. Тем более, что для этого созданы все условия контроля. Контролируемые комиссии абсолютно подчинят. Электронное голосование, неподотчетное и прочее. Треть примерно избирателей не пойдет точно на выборы. Вот. А остальное действительно вот распределяется.
Это вот неопределившиеся, так называемые, их много?
Их как раз очень мало. Неопределившиеся – это где-то там 4-5%, ну, 6%.
Я почему спрашиваю? Потому что Алексей Навальный недавно в одном из своих писем из тюрьмы, он призвал идти на выборы и призвал идти голосовать за любую партию, кроме «Единой России». Следовательно, кажется, что он еще верит как-то в институт выборов, хотя бы символически, что это может что-то показать, не знаю, в статистическом плане действующим властям. Но получается, кому тогда это адресовано, если вот те же неопределившиеся всего это 5-6%?
Я думаю, что он исходит из той ситуации, которая была на региональных выборах когда-то, еще до его ареста, до отравления. В некоторых случаях действительно, ну как в Москве, можно было провести там каких-то своих кандидатов. Сегодня это невозможно. Ну вот «Яблоко» пишет, что там, по-моему, в 7, что ли, регионах просто сняли их кандидатов. Просто не зарегистрировали. В других там вернули списки и прочее. В этом смысле, ну, произвол администрации, вы с ним ничего не можете сделать. Но только человек как Кынев блестящие специалисты, знающие все тонкости вот на региональном уровне, он верит еще в смысл выборов, в ситуации без выборов.
Вот. Ну, действительно, вот символический ущерб какой-то может нанести протестное голосование. То есть, если власть увидит, что на 2-3% их поддержка упала, это будет что-то для них значить? Или эти цифры они спишут на погрешность?
Я думаю, что спишут на погрешность, и я думаю, что размеры фальсификации будут очень значительны. Региональные выборы всегда привлекают меньшее внимание, в отличие от федеральных и тем более президентских. И явка здесь низкая, соответственно, открывается такой широкий простор для вбросов, произвола, переписывания бюллетеней там, и прочее. Это, на региональных как раз это сделать проще, чем на федеральных уровнях. Вот. А что касается президентских выборов, ну, хотя готовность голосовать и одобрить следующий срок у Путина немножко снизилась, там с 74% до, по-моему, 65, что ли, по последним данным. Но все равно этого достаточно для того, чтобы объявить об оглушительной победе Путина и всенародной поддержке и так далее. Вот. Его избиратель здесь достаточно прагматичен и абсолютно трезв вот в этой ситуации. Если нет альтернативных кандидатов, то Путин остается как, собственно, несменяемый президент, и на фоне страхов перед нестабильностью, потрясениями, особенно вот на фоне войны и угрозы Третьей мировой войны, то большинство людей считает, что пусть он остается, хоть какая-то гарантия стабильности, уверенности и прочее.
Поэтому... А вот у меня есть один вопрос. У вас недавно было опубликовано исследование отношения к Сталину, которое постоянно ведется, и Сталина считают великим вождем более половины респондентов. Значит ли это, что идеальный образ – это Сталин, и Путин в каком-то степени ему, может быть, даже соответствует?
Ну... Путин, наверное, действительно разыгрывает роль такого же великого лидера, как Сталин. В каком-то смысле он действительно воспроизводит эту стилистику вот, диктатора такого. Но одновременно он еще использует и стилистику царя, там, диктатора и прочее-прочее. Здесь нет какого-то одного стиля у него. Важно, что ведь и к Сталину отношение было тоже неоднозначным. До 2012 года все-таки негативные оценки Сталина преобладали. Сталин в этом смысле миф бесконтрольной суверенной власти. Люди хотят видеть, верить в то, что действительно возможен такой лидер, который может обеспечить безопасность, порядок, чувство справедливости и прочее. И одновременно прекрасно понимают, что государство тотально коррумпировано, и что Путин опирается на силовые структуры и выражает их интересы. Не простых людей, не общества в целом, а олигархов и силовиков. Вот. Но хотят верить в это. И так говорят. Поэтому вот эта модель абсолютного диктатора, циничного, жестокого и прочее, она по-своему, опять-таки, если вернуться к теме ресентимента, она отражает вот это состояние собственной беспомощности, зависимости, уязвимости и перенос своей несостоятельности на миф о сильном, решительном, опытном лидере, который знает, как надо, и может вывести страну из кризиса. А кризис — это перманентное состояние страны.
Лев Гудков в эфире «Живого гвоздя». Остается менее минуты. Лев Дмитриевич, вот мы сегодня обсудили много мрачных и грустных тем. И занимаясь в России социологией, можно ли остаться оптимистом?
Хороший вопрос. Но, как вам сказать, 30 лет назад я был оптимист. Когда мы начинали наше исследование, это было замечательное время открытия, реализации всех планов там и прочее. И приложение накопленного теоретического ресурса уже к эмпирическим исследованиям. Но уже там со второй половины 90-х годов стало ясно, что демократии не будет. И то, что мы возвращаемся в каком-то таком китчевому тоталитаризму, если понятно, имитационному тоталитаризму. И в очень большой степени здесь ли вина или ответственность лежит на нашем интеллектуальном слое, которое не хочет видеть реальности и, соответственно, не рационализирует это, не понимает то общество, в котором мы живем, а заклинает. Вот так же, как, кстати говоря, массовое сознание. Вот будет черный лебедь, мы не можем предсказать. Вот если случится кризис, и после Путина мы придем к власти, проведем честные выборы, установим разделение властей и так далее, и так далее. Если не понять вот эту вот природу зла социального и реальности этого общества, мы никогда не вылезем из этого чертового круга. Иллюзия.
Из вашего ответа я понял одно: в России надо жить долго. Лев Гудков, научный руководитель Левада-центр, сегодня гость «Живого гвоздя», провел этот эфир Никита Василенко. Спасибо вам всем большое и до новых встреч. Берегите себя.
До свидания.